Я училась там же, где учился дедушка Ленин, но его туда числили, а меня нет. Меня слушают, но мне кажется, не всегда понимают. И честно в этом признаются. Это люди с золотыми цепями откуда-то из 90-х.
«Терапия правом» — подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. Гости подкаста — практикующие юристы. И мы верим только фактам.
Привет-привет! У меня сегодня в гостях Татьяна Латушкина. Татьяна практикующий юрист из Москвы. Татьяна — руководитель юридического бюро «Постулат». Привет!
Привет-привет! Все так. Очень приятно, наконец, услышаться. У нас параллельно идет небольшая видеотрансляция и увидеться.
Как начался твой профессиональный путь юриста?
Мой профессиональный путь юриста начался еще во время обучения в Казанском государственном университете, где я училась. Я училась там же, где учился дедушка Ленин, но его туда числили.
А тебя нет.
А меня нет. Конечно, для того, чтобы начать работать в Казани, где я училась, нужно было приложить недюжие усилия, потому что тогда у нас было, пожалуй, 2 сайта работы, на которых было, ну скажем, 20 вакансий. Я вообще не представляла. И сейчас не представляю, как можно юристу в самом начале без опыта куда-то трудоустроиться. Это очень сложно. В Москве и в Питере, я думаю, таких проблем нет. И сейчас я это вижу, что таких проблем нет. А у нас эта проблема была реально. Пожалуй, что-то из первого и, кстати, неуспешного. Я устроилась заниматься корпоративкой в тогда крупный юридический центр. Я опаздывала. До меня тогда не доходило, что нужно приходить вовремя. Но у нас маршрутки тогда ходили с таким опозданием, что, наверное, приехать вовремя и в университет, и на работу было невозможно. Правда. Особенно если у тебя работа была или вуз был далеко. Мы все всегда опаздывали из-за этого. Так происходит не в Москве, а в других простых городах России. То есть я опаздывала, и плюс я была невнимательна. Я плакала, я не знала, что мне делать. Но я была невнимательна, и сколько я ни старалась, я ошибалась и косячила. И считаю, что поэтому меня честно вызвали и сказали мне «до свидания» с одной из моих самых первых работ. Мы занимались регистрацией ООО индивидуальных предпринимателей.
Регистрация — это вообще...
Да, а тогда было ведь еще так, как неправильно заполнил, государственная пошлина сгорела.
Да. Ну и формы тогда. Сейчас это программа, которая, по крайней мере, минимизирует часть каких-то ошибок, помогает. А тогда все сидишь и ручками вбиваешь.
Оксана, я работала в продвинутой организации, в которой были в руководстве 2 брата. Один был директором по юридической части, а второй был айтишником. И он разработал программу для того, чтобы в автоматизированном виде регистрировать ООО и ИП.
Обалдеть.
И у него было, наверное, одно из самых топовых юридических агентов в Казани. Ну, я думаю, что если кто-то услышит, наверняка узнает и поймет. Я не могу сказать, что я была в восторге от коллектива, ну, правда, честно. Но, может быть, потому что я была слишком молода, да, также не умела, может быть, завязывать отношения и не знала, с чем это все варить. А потом я устроилась в компанию «РТелеком», которая занимается телевидением, интернетом, юристом по договору подряда. Я занималась взысканием просроченной задолженности по судебным приказам, занималась обзвоном должников, занималась в какой-то момент систематизацией архива.
Это в Казани? Вот. В Казани у тебя было?
В Казани, да.
Угу. Это когда же ты в Москву переехала?
Я в Москву переехала 7 лет назад.
Так, ты сюда приехал на конкретное место, или тебе пришлось там искать работу, или ты сразу ушла в свободное плавание? Я открыла свое юридическое бюро.
Я в Казани работала в лизинговой компании. В тот момент, когда я переезжала, я была специалистом с опытом 2,5 года. Я начинала с ведущего специалиста. Закончила я главным специалистом по претензионной работе и параллельно совмещала обязанности руководителя юридического отдела в отсутствие нашего начальника. Переезжала я не из-за того, что что-то было не то с работой, а по семейным, личным. Тогда еще семьи не было, обстоятельствам. А в Москве я искала работу. 2 месяца искала и нашла в консалтинговом агентстве. Для меня это было что-то новенькое.
Таня, как так получилось, что ты решила уйти и открыть свой бизнес?
После того, как ты проработал в консалтинге, это так органично и просто.
Расскажи, пожалуйста, в каких вопросах ты себя считаешь экспертом? Прям экспертом-экспертом.
Прям экспертом-экспертом?
Прям экспертом, да.
Так как я родом из штатных юристов, а после занималась консалтингом, то в первое время я сама думала, как же описать то, в чем я действительно специалист, в чем я лучше всего разбираюсь. И только недавно я решила сформулировать это так, что я в основном занимаюсь договорной работой и спорами судебными, которые связаны с нарушением договорных отношений. И это если сжато. Это если самое такое большое направление.
Договорная работа и получается и у тебя судебные споры.
Но вместе с тем я решаю много других вопросов, которые связаны с защитой интересов частных лиц. Как всегда, не ограничиваются чем-то одним. И приходит руководство тех же самых организаций, дела которых ты ведешь, и просит решить свои личные вопросы. Поэтому решаю параллельно еще какие-то дела частных лиц.
А ты закончила юрфак в 2003 году?
Вроде бы так. У меня здесь рядышком лежит диплом, который я постоянно ношу с собой.
А, кстати, по поводу диплома и судов, ты не делаешь нотариальную копию?
Я не делала нотариальную копию, потому что, да, в 2009 году я закончила.
В 2009?
Да.
А почему я 2003 посчитала? Значит, у меня плохо с математикой.
Не знаю. В 2003 я начала обучение.
Ага, значит, вот все, я поняла.
Почему я не ношу нотариальную копию? В самом-самом начале, когда только становилось понятно юристам, носить с собой диплом или не носить, а были разъяснения, насколько я помню, показ для административного судопроизводства, где было сказано, что нужно носить оригинал диплома, а вкладыш, кстати, тоже является приложением к диплому. Поэтому я на всякий случай и ношу диплом и вкладыш. Кстати, вот с ознакомлением в арбитражном суде. Обычно в арбитражном суде города Москвы диплом на ознакомление не просят. Но вот недавно знакомились с банкротным делом, и без диплома не пускали.
Вот на ознакомление?
Да, на ознакомление. То есть только с разрешения помощника судьи. Опа. Поэтому я за то, чтобы носить оригинал и вкладыш. У каждого судьи свое мнение на этот счет.
Ты закончила вуз в 2009 году. Все как бы, да, поучилась, отучилась. Вопрос по поводу дополнительного образования. Стоит вообще юристу повышать свою квалификацию? И если стоит, то как часто? Ну, мы закончили мы все юрфак. И все. Ну, вот практикуемся. Знания, опыт. А что-то еще новое надо нам узнавать? Какое твое мнение?
Я всегда за. Я всегда за. Когда-то давным-давно я думала, что я буду получать 2 высших, 3 высших. Папа мне, помню, говорил: зачем тебе так много? Тебе нужно быть специалистом, но в чем-то одном. Вот есть эти люди с 2 и 3 высшими. Нет, я считаю, что 2-е высшее образование — это отлично, если его можно будет применить. Но со всем этим, со всеми этими знаниями нужно будет что-то делать. Как-то их применять, да? Монетизировать, как говорится, сейчас говорить.
Да, чтобы мертвым грузом это не лежало однозначно.
Обучение у нас у юристов стоит дорого, хорошее обучение. Ну, как правило. Особенно, если ты не знаешь, где искать, не знаешь, где найти условно-бесплатные, хорошего качества материалы, а не просто послушать дилетанта, то да, все дорого. И книги, и курсы. Так вот.
Да.
Я считаю, что уважающий себя юрист должен где-то раз в год проходить краткосрочную программу повышения квалификации или разнообразить свою жизнь семинарами, какими-то конференциями. В целом, наверное, да, 1 программа краткосрочного повышения квалификации в год и, наверное, где-то 5-8 мероприятий. Я не знаю, может быть, у кого-то получается и больше. Я с текущей работой своей больше не успеваю.
Ну, слушай, но
очень хочу, но не успеваю.
Но это и так, мне кажется, огромное количество. Я вот вспоминаю, например, свою занятость офисную.
Да.
У меня получалось, ну, наверное, 2-3 мероприятия в год. И все.
Когда я работала в штате,
да.
У меня было еще меньше. Но когда ты уже больше предоставлен себе, ты можешь себе позволить учиться чаще.
Хорошо. Ты мне сказала, что нужно выбирать хорошие качественные курсы, дополнительные там конференции. Что значит хорошее в твоем понимании? Что
Давай.
Есть хорошее?
Давай прорекламируем.
Давай.
Тех, кто действительно хорошо это делает.
Давай.
Потому что их не так много и не жалко, правильно?
Конечно, нет. Вот. Качественный контент.
Да.
Мы с ним
не делимся. Жалко не жалко всем сказать, ну, это все юристы и так знают, что консультант плюс и гарант проводят офлайн мероприятия. Можно съездить и посетить, и онлайн-курсы. Но больше всего многие из практикующих юристов обращают внимание на мероприятия М-Логоса, Лексториума и ЛФ-Академии.
А статут?
И статут. У статута просто чаще всего дороже всех.
Ну, дороже всех,
на мой субъективный взгляд. И у М-Логоса, и у статута есть великолепные, очные, небольшие благотворительные конференции, научные столы,
да,
круглые столы,
да,
которые можно посетить за символическую плату 600-900 рублей. И для тех, кто, например, частно практикует, не можете позволить курсы по 15-20 плюс тысяч, дальше на ваше усмотрение, в зависимости от возможностей и количества часов, стоит посещать эти круглые столы и эти конференции. А, ну да, да. Также форумы, которые ежегодно проводят крупные справочные системы, как гарант, консультант и система юрист. Мы на них часто встречаемся с коллегами.
Да. Я, кстати, на последнем мероприятии как раз-таки первый раз встретилась с одной из гостей моего подкаста.
Здорово. Мы тоже, кстати, познакомились с юристами, с которыми потом работали вместе, на форуме «Система юрист» в Кремле.
Да. Я даже знаю, с кем. Но ты потом еще расскажешь. У меня будет вопрос к тебе.
Хорошо. Я хотела вот еще добавить. Если кто-то сомневается в том, что стоит им покупать или не стоит краткосрочный курс повышения квалификации, я очень советую. Не знаю, как кого, может быть, мне повезло. Вот я, например, купила, прорекламирую опять же, курс у Лексториума. Мне очень понравилось. Я почему хотела
что ты покупала?
Я купила большой курс по обязательствам. Я просмотрела, где-то прослушала половину. Мне очень нравится. Вот тут опять же, если можешь применить на практике, если это прям встроится органично в твою практику, то стоит потратить и деньги, и время, и приобрести. А если это что-то связанное там, с юридическим маркетингом, или с нетворкингом, и это стоит дорого, должен отдавать себе отчет, что ты пошел развлекаться и знакомиться. И что в работе это применимо только в плане твоих личных продаж, наверное, и завязывания связей. Но не для того, чтобы повысить квалификацию.
А, кстати, по поводу продаж. Как обстоят дела у тебя? По поводу продаж.
Да-да, заминочка. Обдумываю, как ответить.
Ну, просто с моей точки зрения, да, курсы по продажам для юристов, ну...
Не работают, мне так кажется.
Ну, по мне...
Ну, либо я успешных не видела.
Клиентский поток, он откуда?
Сарафанное радио.
Сарафанное радио, да. Forever. Тот курс, который ты сейчас озвучила по обязательствам, он онлайн проходит или офлайн?
Он когда-то проходил в реальности, а сейчас он в записи размещен у Лексториума на сайте. Его можно приобрести.
На качество это никак не влияет? На качество услуги?
Я считаю, что нет, потому что и раньше тоже ходила, есть такой центр обучающий, ИРСОТ.
Да, знаю.
И в регионах стоимость, кстати, на обучение меньше. Они ведут в зал и проводят трансляцию. И ты можешь также передавать вопросы. Ну, никак, в общем-то, особо не отличается. Особенно если ты вопросы не планируешь задавать, так точно. Или со знакомыми туда прийти и пообщаться еще параллельно, либо познакомиться. Часто очень юристы на таких курсах действительно заняты, особенно на конференциях, форумах. Заняты просмотром полезной информации, прослушиванием. И, кстати, связи никаких завязывать не хотят. Это если что касается вот именно повышения квалификации и узнавания чего-то нового.
Скажи,
мне всегда так казалось.
А по повышению квалификации, с твоей точки зрения, верным какой момент будет? Искать дополнительные курсы, чтобы углубиться в свою специализацию, или искать вот, ну, что-то дополнительно? И вопрос, да? Сможешь ты это применить? Или, ну, там, 50 на 50? Ну, неплохо было бы.
Я ищу то, что я могу встроить в свою практику. Но если мне вдруг понадобится в работе углубиться, скажем, в право интеллектуальной собственности, да, которым я вообще не занимаюсь, как бы я подошла к этому вопросу? Я бы пошла на курсы долгосрочного повышения квалификации. Я не представляю себе, как иначе можно работать,
за пару
как можно,
часов, например, да, можно.
Да, ну как клиент может мне доверять, как я возьмусь за его вопросы, понимая, что я в этом ничего не знаю. Да, правда, не знаю. Я не возьмусь. Я не хочу подвести своего доверителя. Поэтому я сначала пойду выучусь, А потом уже буду браться.
Слушай,
если что-то масштабное, чем я не занималась никогда.
Угу. А про экспертность. Вот у тебя бывали в практике случаи, когда клиент просил как-то доказать свою экспертность?
У меня было один раз, что попросил рекомендации.
Рекомендации? Клиент попросил?
Письма, да, с рекомендациями.
От других клиентов?
От других клиентов.
Очень интересно, ты их дала?
Я не помню.
Не, просто я понимаю, работодатель просит рекомендации.
Но я подумала, что нужно собирать. Вообще, такие письма с рекомендациями нужно собирать, не лениться.
Но это те
письма,
которые...
После успешно проведённых дел.
Которые, например, размещают компании на сайтах, что вот, мы благодарим за сотрудничество. Да? Вот такое он хотел.
Да, он такое хотел.
Ага. Ну, слушай, в принципе, резонно. Резонно, наверное.
Диплом никто не просил.
Поняла, только судья.
Только судья.
Слушай, по поводу доп. Образования я поняла. Доп. Навыки. Как ты считаешь, вот помимо там экспертности, которую мы все повышаем разными всевозможными способами, какими навыками, может быть, дополнительными компетенциями должен обладать юрист, ну, чтобы быть успешным там на рынке, востребованным работодателями либо клиентами?
Я сейчас, наверное, какие-то общие вещи скажу.
Ну, это неплохо.
Уметь искать информацию, быть коммуникабельным, следить за новостями.
Информированным, да?
Следить, да, за появлением новых источников. И вообще быть вовлечённым в профессиональное сообщество. Кстати, юридическое сообщество, оно может быть не то чтобы из немногих, ну да, одно из, наверное, из немногих, которое позволяет достаточно активно налаживать социальные связи. И вообще юристы в этом преуспевают, в том, чтобы общаться вместе, что-то обсуждать. Не все представители профессии так плотно общаются. Вот, например, я веду строительную компанию параллельно с консалтингом. Строители не особо-то встречаются.
Угу. Но ты знаешь, я тебе могу сказать,
что... Не особо-то вообще обсуждают. Да.
По юристике-то вот кроме коллег-юристов мне не с кем тоже поговорить, потому что домашние меня не слушают по юридическим вопросам. Хотя был какой-то момент, знаешь, у меня мама, когда я к ней в гости приезжала, она мне спрашивает: «Оксана, ну как там дела у тебя на работе?» И ты начинаешь какие-то, ну, там, в разумных пределах рассказывать. «Ой-ой, слушай, мне тут надо позвонить». Мне тут надо позвонить, я это пойду. Ну, в общем, я перестала.
Оксана, меня слушают, но, мне кажется, не всегда понимают. И честно в этом признаются.
Но есть желание же слушать.
Да, может быть, я очень убедительно и интересно рассказываю. Даром, что часть не ясна. Но я стараюсь объяснять понятно. Ну, тут уж как получается. Многие же говорят, что вот вы юристы понаписали, а что понаписали, мы понять не можем.
Слушай, ну вот я, например, человек там недостаточно хорошо общительный. Как развивать эту общительность? Ну вот скажи, пожалуйста, вот ходить, например, на какие-то мероприятия. Ну, я пришла туда и буду стоять в стороне.
Нужно быть инициативным. Я никогда не стесняюсь завязывать общение первой.
Ну хорошо, ты же не просто подойдешь и спрашиваешь: «Привет, меня зовут Таня. Как дела?
Да,
как погода?»
Конечно. Нет, я подойду, просто не таким, да, стандартным образом завяжу диалог. Ну, я подойду, спрошу, как вам понравилось здесь, или вы не знаете, обсуждали вопрос такой-то. Как-то у меня получается вклиниться, знаешь, в чьи-то разговоры очень аккуратно. Что-то поощрить, там, подбодрить. Искренне, правда, считаю, что что-то очень классное происходит у этого человека.
У меня просто был опыт. Один раз я делала прямой эфир, и тема была нетворкинг. Мы с девушкой, значит, проводили эфир. Она специализируется на вот налаживании, обучает людей налаживать правильные связи, на нетворкинг. И меня как раз вот этот момент тоже очень интересовал. Потому что какие-то мне нужны какие-то, знаешь, вот, ну, не то что шаблоны, шаблоны начать разговор, но какие-то вот вводные, которыми можно воспользоваться в реальности. Потому что мы знаем, что есть такая штука, как связи. Да, чем больше ты связей, соответственно, тем больше о тебе народ знает, тем больше и шире сарафанное радио. Все здесь взаимосвязано.
Так. Задать вопрос, сказать, какое крутое фото даже.
Угу.
Или какое классное дело. Но это не должно быть чем-то искусственным.
Но ты сейчас говоришь про социальную сеть. Ты про социальную сеть сейчас говоришь.
Угу. Про социальную сеть и как завязать отношения с любым, с юристом в том числе.
А если в реальности, ну вот на форуме? Вот ты пришла одна. Ну извини, может быть, я, знаешь, так тебе вопрос так прям в лоб ставлю.
Да нет, ладно. Вот я говорю, что с форумами для повышения квалификации все как-то сложнее. Ну,
там
при желании...
много народу.
При желании все равно можно. Но мне, наверное, не хочется тоже затрачивать каких-то максимальных усилий. Хочется, чтобы общение, оно протекало приятно, с интересом. А тут во время, например, перерыва, да, на форуме все хотят кофе выпить.
И в туалет.
Там, 15 минут, им не до бесед.
Да.
Вот. Но проходит рекфорум каждый год, чаще всего поздней осенью, на который люди приходят специально для того, чтобы пообщаться и продать свои услуги.
Угу.
Подойди и спроси, что ты продаешь. Поинтересуйся, узнай какие-то аспекты, какие-то детали, и все. Пожалуйста, новый контакт, отношения завязаны. Все просто.
Угу. Ну или, наверное, ходить на какие-то более менее людные мероприятия, где не так много людей, и есть возможность там, ну, пообщаться как-то более в приватной обстановке и больше времени.
Да, да, получается, что так.
А как ты считаешь, вот, да? Какая роль вот как раз-таки для тебя? Нет, подожди, я забыла спросить вопрос. Про качество. Какими навыками ты бы хотела обладать? Которыми ты бы хотела обладать, отсутствие которых тебе мешает, ну, для достижения там, своих глобальных целей профессиональных. Есть такое? Ну, сейчас, знаешь, сейчас...
Чтобы мне что-то мешало в том, что делаю я сейчас, нет. Но для того, чтобы расширяться и заняться чем-то другим, к этому нужно подойти комплексно, выделить для этого время. Ну, например, если заниматься международкой, опять же, это какое-то обучение, да, 2-3-летнее, плюс английский язык.
А вот
ну, ты... Нужно понять, что тебе нужно, что тебе требуется, и как ты это потом встроишь в практику, чтобы не оказаться с какими-то навыками, которые ты не можешь применить, и в силу возраста, например, не можешь устроиться, да, новичком в международную компанию, а все тебя, наоборот, будут воспринимать как конкурента. Uh-huh. Особенно если ты из консалтинга, это же тоже нужно понимать, что даже если ты потратишь кучу времени и денег, обучишься, сможешь ли ты потом заниматься тем, чем ты хочешь? Найдешь ли ты тот круг клиентов? Найдешь ли ты ту организацию, ту компанию, которая тебя потом еще возьмет под свое крыло такого, да, человека, уже не студента?
Ты говорила, что на одном из мероприятий ты познакомилась с коллегами. Я даже знаю, с кем, потому что я видела фотографии в твоем профиле.
Да-да.
У вас был совместный опыт проведения офлайн-мероприятия.
Да, мы решили провести мастер-класс.
Как вообще вы к этому пришли?
Для юристов. Мы договорились, что было бы здорово. Каждый придумал себе тему. С помещением, в принципе, было все понятно. Ну а дальше начался долгий процесс подготовки.
Угу.
Вот недавно у тебя в гостях была Катерина «Закон и право».
Да.
И она сказала, что было потрачено очень много времени на подготовку, и то, что в итоге какой-то финансовый выхлоп затраченных усилий явно не стоил. То есть эти мероприятия больше какая-то имиджевая штука. И какой-то твой опыт ведения такого проекта по организации мероприятия. Я скажу так, что чаще, чем раз в год, я пока что со своей текущей загрузкой такое мероприятие даже в несколько часов и даже с привлеченными лекторами не осилю.
Угу.
Больше раза в год.
Да.
Потому что времени было потрачено очень много и на подготовку слайдов, и на подготовку сторис, да, в графическом редакторе, и для того, чтобы встречаться по организационным вопросам. Очень много времени уходит на это, да.
Но тем не менее, там были юристы, гости.
Да.
Вы общаетесь сейчас с кем-то, кто был?
Да, это здорово, что
да?
Мы сейчас общаемся. Да, мы сделали небольшой чат, у нас был небольшой зал, но зато со всеми мы держим связь.
Угу.
И мы знаем, как практически у каждого, кроме наших самых интровертных слушателей, проходит и практика, идут дела, и друг другу в этом чате помогаем, если возникают какие-то вопросы в практике.
Угу.
Даже если надо проверить с контрагентом, можем обратиться друг к другу.
Я поняла. У меня тоже был один раз опыт создания офлайн-мероприятий. Это был такое, знаешь, мероприятие для юристов и бухгалтеров. Как раз-таки тема была, ну, выход из офиса в частную практику. И мы приглашали тоже спикеров. Любопытный опыт, но с точки зрения заработать, да, он неэффективен. Но зато хорошее знакомство.
Да, это имиджевая штучка. Ну и не все меряется
деньгами,
может быть.
Абсолютно.
Да. И опять же, даже если кто-то хочет все измерить деньгами, может быть, тебе кто-то из твоих слушателей привезет потом доверителя, да, порекомендует тебя, потому что будет уже очень хорошо тебя знать.
Да, есть такая штука. Слушай, у нас же подкаст называется «Терапия правом», да?
Да.
Я хочу какой-то кейс из твоей практики, где бы ты показала нам свою экспертность, готовность помочь клиенту и какие действия ты совершал для того, чтобы исправить какой-то сложный вопрос, с которым к тебе обратился твой клиент. Есть чем поделиться?
Я хотела рассказать о терапии правом, может быть, немножко в другом разрезе. Когда приходят клиенты, они иногда думают, что все уже предрешено, что судьи уже куплены. Для начала ты им приводишь логические доводы просто о том, что у нас после первой инстанции есть еще вторая, третья, как минимум. Ну и так как я практикую в Москве, я им объясняю, что это происходит в Москве. А если еще и, например, арбитражный суд, то посмотрите на это здание, сколько там судей, составов. Даже если ваше решение в суде первой инстанции будет несправедливым, то, возможно, пересмотр в суде второй инстанции и даже третьей. Вот ко мне тоже как-то пришел один клиент и решил, что все уже куплено. Ну, опытным путем, опытным путем удалось его подлечить, вылечить, провести терапию, успешно выиграть его дело, разрешить. Во второй раз, когда он уже пришел с новым делом, он тоже думал, что суд куплен. Но я вот уже почувствовала, что не настолько он был уверен. И со временем его уверенность в том, что все суды уже куплены, и все подрешено, закончилась. Тоже хочу еще второй случай рассказать. Вот примерно про то же самое. К нам пришла девочка стажироваться в юридический отдел. Ей нужно было раскладывать досье лизингополучателей по алфавиту. Алфавит она не знала?
Как это?
Ну, алфавит она не знала. Но она думала, что самое главное знание юриста — это в том, кому и сколько дать денег. То есть она пришла к нам за нетворкингом.
Она пришла искать связи, выходы.
Своеобразным. Тоже, опять же,
нашла.
Удалось провести терапию правом. Пришлось действительно поработать.
Да.
То есть для тех, кто думает, что все предрешено, так проще, так не нужно прикладывать никаких усилий.
А зачем
для
учиться тогда?
Для тех право, состязательность процесса иллюстрирует возможность успешного исхода при приложении усилий. Таким образом человек излечивается, я считаю, от пагубных мыслей о том, что вся наша система, вся лишена соревновательности и возможности положительного исхода в разрешении их вопросов.
Очень интересный случай. Спасибо.
Да.
Ну и по традиции, завершая подкаст, завершая выпуск, какой-то смешной случай, ну, хотя вот этот вот случай, который по поводу поиска выходов и связи, это, мне кажется, очень смешно. Какой-то кейс? Да.
Есть еще смешной случай.
Давай.
Однажды я подала, наверное, исковое заявление, а потом получила судебный акт. В судебном акте было что-то вроде возврата искового заявления. Наверное, да. А вот в мотивировочной части была билиберда. Совершенно несогласованные слова, несогласованное окончание. Было смешно и грустно, и непонятно было, как это обжаловать.
То есть не относящиеся к делу или просто с кучей грамматических...
Не относящиеся к делу. Нет, вообще. Просто бред. Такая мешанина из слов. Я тебе еще хотела страшный случай рассказать.
Страшный случай?
Да, страшный случай.
Давай.
Боже, в общих чертах речь была об истребовании груза большого количества тюков с хлопком, которые находились в автомобиле, а автомобиль находился на штрафной стоянке в Подмосковье. И мы вместе с одним из сотрудников компании, чей груз был, потому что транспортное средство было третьего лица, а груз был компании моего доверителя, поехали в это Подмосковье для того, чтобы я посмотрела, правильно ли оформляется акт, правильно ли оформляются документы при выдаче груза и так далее. Ну, скажу честно, что часть всего этого, да, для положительного исхода дела, часть работы, это была моя заслуга для того, чтобы мы смогли забрать этот груз. Uh-huh. Частично какую-то, ну, символическую, правду, по сравнению со стоимостью цены этого груза, денежку, и еще я отдал мой доверитель для того, чтобы вызволить этот груз. А когда мы туда приехали, оказалось, что те сотрудники на штрафстоянке — это люди с золотыми цепями откуда-то из 90-х. А сама штрафстоянка находится за таким забором глухим, который, не знаю, выше меня, может быть, раз в 10. В общем, я не знала, куда я ехала. Было реально страшно. Можно было там, мне кажется, не договориться и остаться.
Не приехать обратно.
И никто бы тебя не нашел никогда.
Да, неприятно. А да. Что с грузом в итоге?
Мы забрали.
Забрали?
Я помню, у нас были, да, это из смешного, у нас были грузчики-мальчики, которых нанял доверитель. Они даже не думали, что им предстоит такие тяжелые грузы переносить. Там погрузчик работал, и параллельно, и вручную частично погрузчик перегружали, да, на какой-то свой транспорт. Потому что эту машину так и оставили там, в заложниках. Разрешили забрать только груз.
Ого.
То есть, ну, у них тоже были на эту машину виды, и они хотели ее потом реализовать. Мальчикам было очень тяжело, а нам было страшно.
Слушай, хорошая традиция рассказывать ужастики вместо смешинок.
Ну и по поводу безопасности тоже, да. О безопасности такие случаи заставляют задуматься. Как, например, и садиться в машину, да, к ответчику. Ага. С оригиналами документов, например, после судебного процесса.
Угу. Но это, наверное,
многие только думают об этом.
Но это, наверное, только с практикой приходит. Либо это всегда в человеке, ну вот эта осторожность, да? Либо она, наверное, с практикой приходит.
С практикой.
После каких-нибудь, ну, не очень удачных.
Думаю, с практикой и после того, как коллеги честно делятся в соцсетях, например, арбитражные управляющие, о том, что к ним приезжают и пытаются у них силой забрать документы. Начинаешь задумываться, да, то, что ты вообще-то, например, у себя в сумочке носишь там подтверждение задолженности в 25 миллионов, например. Угу. Да? Не надо садиться в машину ответчика, чтобы он довез тебя там, не знаю, до станции метро, если ты, например, не за рулем, ну и так далее.
Слушай.
И не нужно ездить, возможно, на штрафстоянке в Подмосковье. Но так. Все обошлось.
Ну, слава богу, да. Тань, спасибо тебе огромное за этот разговор. Мы наконец-то его записали.
Спасибо за приглашение. Спасибо большое.